Вот. Что оно, изучение Священного Писания, оно должно продолжаться в нашей с вами жизни. И отцы, как и современные, так и древние, они все в один голос призывали... призывали келейно читать. И многие из них показывали сами пример такого изучения Священного Писания. Например, преподобный Серафим Саровский, он в день прочитывал по по одному из четырех Евангелий и еще читал из апостола что-то. Но, кстати, многие советуют в день читать по одной главе из Евангелия и по две главе из апостола. Но это, опять же, по возможности. Главное, человеку не надорваться. Потому что если человек надорвется, то потом он вообще читать ничего не может. Поэтому, кто может по главе читать из апостола, из Евангелия, будет здорово. Вот так прочитали книгу Деяния, прочитайте соборные послания. Соборные прочитали, Павловичу послание. Павла прочитали, Апокалипсис, а потом снова книги Деяния и так далее. И таким образом наш ум будет всегда пребывать в текстах Священного Писания. А ну а мы возвращаемся, нам все-таки сегодня необходимо много что пройти и обсудить. Так, 25 глава. Мы с вами говорили о том, что предыдущий правитель Феликс, да, римский правитель Иудеи, он не отпустил апостола Павла, хотя, в общем-то, не находил в апостоле Павле никакой вины и об этом открыто говорил своим, каким-то своим единомышленникам. Однако при этом он не отпускал апостола Павла по двум причинам. Ну, во-первых, наверное, главное это экономическое, потому что именно она и указывает Сергею о том, что он надеялся, что Павел даст ему денег, чтобы его отпустить. Ну, а вторая причина, что и действительно это некая угода иудеям, которые видели апостола Павла, и если же апостола отпустил, тем самым признав его невиновным, то было бы какое-то огорчение. Ну и именно поэтому, когда Феликса сменили, то есть на его место был назначен правитель Фест, то, как говорит текст книги Деяний, то что Феликс не отпустил апостола Павла из уст для того, чтобы сделать приятное иудеям. Ну и, конечно, уже иудеи ожидали, что приедет Фест, и они снова смогут произвести какое-то, какое-то судопроизводство для того, чтобы осудить апостола Павла на самые тяжелые последствия. Итак, 25 глава начинается с прибытия Феста. Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. А действительно, вот все эти проконсулы жили в Кесарии, и только на самые большие праздники они приезжали в Иерусалим для надзора за порядком. Надо сразу сказать то, что он отправился в Иерусалим просто для того, чтобы познакомиться с тамошними старейшинами. Да? И все. И сразу же после этого должен был возвратиться назад в Кесарию. И вот во время этого знакомства первосвященник и знатнейший из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим и злоумышляли убить его на дороге. То есть такой был хитрый и коварный план. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей, что он сам скоро отправится туда. Итак, сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мной, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. То есть он не пошел навстречу. Возможно, этому было обусловлено двумя причинами. Ну, во-первых, возможно, Фест успел навести справки относительно того, кто содержался у него. Ну и, возможно, Феликс рассказал всю историю, связанную с апостолом Павлом при передаче дела. В том числе о том, как апостол Павел, помните, тоже хитростью хотели убить таким же образом. То есть якобы назначив судебное заседание, и вот во время, еще в Иерусалиме, да, и во время депортации апостола к залу заседания, там определенное количество людей хотело напасть на него, которые даже заклялись ничего не есть, не пить, пока свой умысел не приведут в исполнение. Ну а еще, второе, что еще могло тоже здесь сыграть свою роль, это то, что Фест все-таки римлянин. А тут вот он не успел еще приехать, как сразу ему говорят, что ему надо делать. То, что вот там есть такой-то человек, давайте ведите его сюда, мы сейчас будем суд производить. Ну и для того, чтобы как-то свое показать, вот он сказал, нет, минуточку, что это мы тут Сюда. Пусть вот он там содержится, вот вы и туда идите. Я туда тоже приеду, я там через пару дней буду. То есть вот, возможно, одно из этих двух и было решающим для того, чтобы не пойти на уступку, не поступку, но пойти на уступку и удеть. Ну и, конечно, и главная третья сила, наверное, главная причина, это то, что была воля Божия для того, чтобы апостол Павел жил и дальше проповедовал. А мы с вами говорили, что если воля Божия на что-то есть, то как бы не ополчились все там силы зла, как бы не стужали человека страдания и болезни, он будет жить. А если воли Божией нет, то как бы он себя не берег, не стерег, не прибегал к каким-то способом избавиться от каких-то сложностей, он будет, он не сможет дальше жить. Да.
Я просто по четвертому вопросу. Особенности совершения полиэлея, там нужно порядок произнесения?
Нет, он же износится в самом конце, это не напряжение. Да. Вот. Побыв же у них не более 8 или 10 дней, возвратился в Кесарей. На другой день сел на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Ну, действительно. Все было в пустословии. Он же в оправдании свое сказал: «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейства, ни против храма, ни против кесаря». Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, ну и же далее, мол, как бы, что если Павел захочет сам идти в иудеи, ну пусть идет. То есть не то, что он там, он его отводит, как, ну, чтобы все-таки себя в статусе держит. «Хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя об этом?» Павел сказал: «Я стою перед судом кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то нет, ничего того нет, в чем все обвиняют меня, то никто не может выдать меня им». То есть он сразу намекает апостол Павел, то, что вот, ну извините, зачем? Какая разница в смене места проведения суда, если вот здесь вот сейчас судили и ничего не нашли. Так что если он там в Иерусалим придет, то что он... разве это что-то изменится? Помните, как друзья, это как музыканты, вот это как в сказке «Крыло», не сказки, а...
Квартет?
Да, квартет, то, что как...
Не садитесь, музыканты не годитесь.
Не садитесь, музыканты не годитесь, да?
Может, он боялся, все-таки он понимал, что там немного другой был?
Ну, может быть, конечно, апостол, как человек, ну, просто мудрый и житейский опытный, он знал, что это может, ну, действительно спровоцировать. Но, ну, и с другой стороны, он просто понимал, что ни смысла в этом в любом случае нет. И поэтому он воспользовался правом римского гражданина. А что такое, в чем заключалось право римского гражданина? В том, что он мог, любой римский гражданин, прибегнуть к суду кесаря как крайней апелляционной инстанции. И, опять же, это не значило, что этот человек прямо представал перед кесарем, то есть прямо вот император рассматривал дело. Это значит, что при императоре была какая-то коллегия, да, судебная, которая вот-вот личной гидой или правительством императора занималась таким судебным делопроизводство, там, как бы сказать, высший суд. Да, и вот именно на вот этот императорский суд и должен был представить апостол Павел. Он прямо говорит: «Требую суда кесарева». Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: «Ты потребовал суда кесаря, кесарю и отправишься». То есть Фест, конечно, ответил с элементом сарказма, то что, ну, мол, сам захотел, ну, давай. Да, понятно, что поездка в Рим, она была сопряжена с многочисленными сложностями, и об этом мы действительно с вами вот, будем читать в последующих стихах, сложностями, когда апостол Павел тоже чуть ли не был в результате сначала а потом еще и укуса ядовитой змеи, но об этом мы тоже будем говорить. Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. То есть, ну, иудейский царь, понятно, что уже иудейские цари, они не имели реальной власти, то, что это были вот последний такой и единственный, по сути, такой иудейский царь вот того периода, который еще имел какой-то реальный полномочий, это был Ирод Великий. А его дети, они уже не имели ни царя Агриппа, ни иные, они не имели никакого... никакого реального веса политического. То есть это уже просто как бы утешение иудеям, чтобы, ну, они знали, что у них есть какой-то местный управляющий царь, но по сути таковым он не являлся. И вот царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста. То есть это его сестра. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлова, говоря: здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого в бытность мою в Иерусалиме жалобы явились первосвященники и старейшины иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть. Сразу мы видим, какую меру наказания пытались исходательствовать иудеи для апостола Павла. То есть вышку, смерть. Поэтому я это насторожило самого прокуратора. Прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинений. Когда же они пришли сюда, то без всякого отлагательства на другой же день сел на судейское место и повелел привести того человека. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, которые я предполагал. Ну, защита ожидали, что либо он будет... Ну, какие обычно достойные смерти могли быть на тот период обвинения? Ну, во-первых, конечно, это обвинение против каких-то... Ну, нарушение порядка, да, то есть это поднятие мятежа, бунт, ну, какое-то публичное злословие кесаря, да.
Извините, вот тут ставить схему изменения в части Великой Вечерни, ну, это не надо вписывать?
Нет, это печально. Да, давайте, на переменке подойдете, за 5 минут. Вот, естественно, это первое. А еще можно было заблагопутить. Апостол Павел не сделал ни одного, ни другого, ни кесаря, ни хулилы, не призывал к каким-то репрессиям, ни богохульства не совершал. И поэтому, конечно, да, достойно смерти ничего в нем Фест не нашел. Однако, как бы Фест подчеркивает, что вот они, то есть обвинители и апостол Павел, имели некие споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и так быть судимым в этом. Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августа, то я велел содержать его под стражей до тех пор...
А тут от имени... Получается, Феста, я, да, вот?
Да, 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 это Фест рассказывает.
Ну да.
Это Фест рассказывает. Как пришло, пошлю его к кесарю. А Риф уже сказал Фесту, хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же отвечал тот, увидишь его, услышишь его. Да. А, ну, то есть, по сути, такое желание гостя, да, было уважено. А, но, однако, да... Да, что? А я потом проверю, вам скажу. У вас же одна контрольная, да?
Да.
Ну все, хорошо. А на другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью, вошли в судебную палату с тысячи начальниками, знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел. То есть, ну, вот задача была вот совсем шиком и блеском вот участвовать в вот этом судопроизводство. Но опять же, это судопроизводство было лишь таковым по наружности, потому что уже никакого суда они не могли вершить, потому что он уже подал апелляцию к суду кесаря. То есть это уже просто была такая декорация, да, для того, чтобы вот Фест Агриппе и Веренике посмотреть на вот этого человека. Они, конечно, о нем о Павле слышали, но, наверное, вот личные возможности увидеть и послушать этого проповедника, который был так неприятен, а старейшим действием у них не было. И вот сказал Фест: царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи, вы видите того, против которого все множество людей приступали ко мне в Иерусалиме здесь и кричали, что ему не должно быть более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего достойного смерти, и как он сам потребовал суда Августа, то я решил послать его к нему. То есть, обратите внимание, какая тоже вот изворотливость этого правителя. То есть, с одной стороны, ну, если ты увидел, что он ничего достойного смерти не имеет, отпусти его, да. То есть, ты же, как бы, ну, вот ты поставлен для того, чтобы судить. Ты послушал, увидел, что обвинение безотлагательное, и все. А он что делает? Он, с одной стороны, не хочет отпускать его, чтобы, ну, иудеи не возмутились, что как ты его отпускаешь. А с другой стороны, вот ему надо было чем-то оправдаться, почему он не может отпустить. Он оправдывается тем, что что вот я бы его и отпустил бы, но вот он сам потребовал сюда оркестр. То есть понятно, что в этом нету оправдания истины, потому что оно не истина. То есть он просто его не отпускает лишь потому, что ну, в силу своего какого-то страха за свой авторитет среди людей. Я не имею ничего верного написать о нем государю, посему привел его пред вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы в рассмотрении было ничто написать. Ну, то есть, по сути, в чем же его вина? Давайте, вы иудеи, помогите разобраться. Ибо мне кажется нерассудительно послать узника и не показать обвинение на него. Ну, действительно, ведь, грубо говоря, вот если кого-то направляют куда-то на другое судилище, да, то надо указать, по какой статье человек этот судим. Агриппа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел, простерши руку, стал говорить свою защиту. Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобой во всем, что обвиняют меня людей. Почему счастливым? Да потому что это человек, который ну, соображает вообще в законах иудейства. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Сразу показывают, что я как бы не так вот с луны свалился. Да, вот меня все знают, мою жизнь знают, никто меня не может ни в чем осудить. Далее, а вот я немножко расскажу, прочитаю еще. Они издавна знают обо мне и созаходят свидетельствуют, что я жил фарисеем по строжайшему нашему вероисповеданию и учению. То есть показывают, что он не просто ведь был фарисеем. Фарисеи тоже были разные, а именно таким радикальным фарисеем. То есть тот, который всей душой, всем помышлением, всем сердцем стремился к самому радикальному и трепетному исполнению закона Моисея. Воевод. И ныне я стою пред судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду царя Агриппа обвиняют меня иудеи. То есть, а какую надежду? Ну, вот тут несколько надежд. Одна из надежд, это, конечно, мессианская, потому что, естественно, весь ветхозаветный закон, он пронизан ожиданием Мессии. Практически всякая книга Священного Писания, Ветхого Завета, она имеет определенные мессианские места, где так или иначе с большей степенью ясности, да, открытости, таинственности предсказывается пришествие грядущего Мессии. Ну а с другой стороны еще и, конечно же, надежда на воскресение мертвых. Да, вот это тоже надо иметь в виду, потому что, ну, были судьи вот в лице первосвященника и же с ним, которые, конечно же, это не разделяли, и вообще вот это верование не разделяли. Почему? Потому что, ну, принадлежали к партии саддукеев. А воскресенье мертвых это был краеугольный камень, да, тоже вот, ну, в том числе ветхозаветной веры, потому что если не будет воскресения, ни суда, ни будущей жизни, тогда получается, зачем все эти писания, которые, ну, всего лишь будут ограничителями вот в этой земной жизни, если больше этого гроба ничего нет. Ну и вместе с тем, то что, а если, грубо говоря, если люди воскресают, то что удивительно в том, что Христос воскрес? Потому что мы до этого тоже с вами говорили, что апостол проповедовал в разных аудиториях очень часто. Камнем преткновения к восприятию его проповеди была именно истина воскресения Христова. То есть еще до этого, например, помним, в Афинском Ареопаге его послушали, а как только сказал он, что Христос воскрес, сразу сказал, ну слушай, мы тебя послушаем об этом в другой раз. Вот. Поэтому именно об этой надежде апостол Павел говорит пред царем Агриппой. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых, ну то есть христиан, заключал в темнице. И когда убивали их, я подавал на то голос, ну то есть голосовал за предание смерти. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и чрезмерно против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск, ну и далее, кстати, вот я перескажу, что он еще раз неоднократно, уже мы видели в книге Деяний, когда апостол Павел пересказывает вот это явление Христа, на пути в Дамаск. Но тут вот есть очень интересный момент. Здесь вот это явление, оно добавляется некоторыми нюансами, которые вот первоначально были опущены евангелистом Луку. Да, ну вот со слов апостола Павла мы можем их вот действительно восстановить. То есть там апостол Лука, когда описывает призвание апостола Павла, ну, к Христу, да, то есть его обращение к Христу, он там просто говорит, что вопрос был от Спасителя: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Вот, апостол задал вопрос там: «Кто ты, чтобы, кто ты, Господи?» Ему сказано: «Вот то я тот, который ты гонишь, и трудно тебе идти против рожна». И вот далее: «Что мне повелишь делать?» И вот сказал: «Иди такой-то город». Да? Вот. А тут он добавляет, что еще он кое-что услышал. А именно: «Я Иисус, которого ты гонишь, да, но стань и стань над ноги твои, ибо для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебя, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». То есть вот что оказывается, то, что апостол Павел станет апостолом язычников, еще было сказано ему в самый момент обращения. «Посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И веруя в меня, послужили, получили прощение грехов и жребий со священными». Ну, то есть часть жребий, как часть избрания. «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всем земле иудейской, язычникам проповедовал, чтобы они покаялись, обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать». То есть он прямо говорит, что уже попытка самочинного суда над ним была. «Но, получив помощь от Бога, я до сегодня остаюсь, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. То есть что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу», то есть иудейскому, «и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: „Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия“». Ну, то есть тут целый ряд был озвучен положений, с которыми Фест, как язычник, был, конечно, не согласен. Но это о воскрешении умерших, потому что тоже в язычестве вот эта идея, она периодически проглядывала, но была не особо распространена. Ну а с другой стороны, конечно же, о том, что апостол Павел получил какое-то видение, что его послал Бог не только к иудеям, но и к язычникам. Естественно, язычник Фест не понимал, зачем им, язычникам, какая-то новое учение. Если у них там куча, огромная куча богов, которые, ну и без того, каждого из них они почитают, которым возводят храмы, капища и так далее. И тут еще какая-то дополнительная религиозная перспектива у них образуется. И поэтому он как-то так вот, ну, все это слушая, сказал, что апостол Павел просто безумствует, да, что есть за большой учёность. Но апостол Павел очень аккуратно сказал, что нет, достопочтенный Фест, сказал он: «Я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым и я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего сокрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророком? Знаю, что веришь». А что пророкам? Ведь пророки говорили о воскресении, о Мессии. То есть он, по сути, говорит то, что вот, грубо говоря, вот может там Фест считает меня там человеком, выжившим из ума, но Агриппа-то знает, что действительно это все чаяние, которыми было проникнуто все наше ветхозаветное ожидание. Естественно, Агриппа должен был быстро как-то показать, что, конечно, он с апостолом Павлом не имеет чего общего. Он говорит: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». А Павел сказал: «Молил бы я Бога, чтобы ты, мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня, сделались таковыми, как я, кроме этих уснут, то есть христианами». Когда он сказал это, царь и правитель Береника, и сидевшие с ним, встали и, отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или ус не делает. И сказал Агриппа Фесту: «Можно было бы освободить этого человека». Значит, все-таки Агриппу коснулась эта проповедь, так или иначе, потому что, ну, как-то он так, за апостола-то заступился отчасти, если бы он не потребовал суда кесаря. Посему и решился правитель послать его к кесарю. Идем дальше. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августова полка именем Юлия. А далее смотрите, мы взошли на адрамитский корабль. То есть смотрите, до этого в апостоле Павле в третьем лице, теперь во втором. То есть значит, что пока он находился там в крепости Кесаревой, ну там у Киева поблизости не был, но там невозможно, это все не гостиница, это а вот как только вот эта переправа началась, то есть по всей видимости, ну было позволительно, ну Павлу как такому спутнику, да как такому узнику все-таки, ну широкой автономии, да, ну с какими-то широкими правами и привилегиями, которые еще от предыдущего правителя апостола Павла были, ну как бы перешли, то ему было, по всей видимости, дозволено вот это путешествие совершить со спутниками, ну, которые, видно, за свой счет просто-напросто вот этом путешествии участвовали. И вот, а далее я сразу хочу сказать, вот пойдет то, что мы можем назвать бортовым журналом. То есть Лука у нас Старихов, такой педантичный, очень строгий повествователь, и поэтому он далее, вот знаете, как вот читаешь там судовые журналы, где там написано, что сегодня там до этого дошли, завтра там до этого. Действительно, вот благодаря вот этой педантичности Луки и последовательности повествований, можно вообще там, даже многие историки, составлять схемы путешествия апостола Павла, прямо там разными цветами, может быть, видели в некоторых текстах Священного Писания сзади, но вот здесь, по-моему, в издании нету, там вот эти все путешествия, они красочно изложены, да, здесь нет. Вот. И, значит, далее уже апостол Павел со спутниками, среди которых был Лука, все-таки направляется в Италию. Во-первых, что это за августов полк? По всей видимости, тут два варианта. Что либо это какой-то тоже полк, который, ну, непосредственно находился в подчинении римского императора и возвращался из очередного похода, ну и им просто навязали вот этот дополнительный блок ответственности вот за узников, которые вот так же, как апостол Павел, может быть, потребовались сюда у Кесаря. Ну, либо это тот полк, который был при Кесаре, ну, тоже менялся, и так как, чтобы, ну, это были люди такие проверенные, потому что бывало такое, что римские власти, они пользовались, ну, услугами, ну, как бы наемниками, которые набирались не из римлян, да, вот, ну, тоже вот в качестве охраны такой. Ну, естественно, вот эти наемники, они были не столь надежными, чем собственные воины. Поэтому, возможно, это и какой-то собственный отряд, который находился, римский, который находился непосредственно при правителе. И то ли на пересменах, то ли еще что-то отправлялся в Рим. То ли это вот какой-то такой проходящий отряд августов. Но это свидетельствует о том, что этот отряд августов, да, август это римский император, что непосредственно находился в виде императора. И вот сотнику вот этого, то есть такому офицеру этого полка августова и был доверен апостол Павел. Далее мы читаем, мы зашли на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около ассийских мест. С нами был Аристарх Махедонянин из Фессалоники, то есть еще один спутник апостола Павла. На другой день пристали к Касидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. То есть вот, ну, еще раз подчеркивается, что апостол, он не имел каких-то стеснений в этих устах. А тем более, если ему разрешали, там, хочешь сходить, ну, сходи. Понятно, что, скорее всего, он был прикован цепями, вот одна его рука была прикована к руке римского солдата, который, ну, как правило, вот в таких случаях сопровождал узника. Но все же, то есть при этом не каждого узника отпустит там по друзьям сходить. Отправившись оттуда, мы прибыли в Кипр по причине противных ветров и переплыв море против Кирики и Памфилии, прибыли в мир Ликийский. Ну, кстати, завтра будем совершать всеночное бдение мир Ликийскому архипастырю. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, посадил нас на него. То есть, ну, поменяли борта. Медленно плавая многие дни, и едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Риту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошей пристани, близ которого был город Ластия. Но как прошло довольно времени, плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря: «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Пиника, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. То есть уже приблизилось время, прекращения, приостановления навигации, необходимо было немножко где-то перезимовать, потому что понятно, что там снега не было, но вместе с тем зима, она в тех местах, она обычно выражалась в бурях, да, в сильных ветрах, холодных ветрах, и вот надо было где-то перезимовать. И апостол, он, как человек опытный, он сказал, что нельзя отправляться в путешествие, но вот его не послушали, а послушали кормчего, и вот это впоследствии плохо обернулось. Ну, по крайней мере, для корабля уж точно. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Еврахлидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. То есть был парус скручен, да, чтобы просто-напросто не... И парус остался невредимый, и мачта не сломалась. И уже приходилось, по сути, носиться так, как корабль носило ветром. Да? То есть, потому что уже плыть против течения, против сильного ветра было очень-очень опасно. Набежав на один из островов, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять пособие и обвязывать в корабль, боясь же, чтобы не сесть на мель. Потому что если на мель сядут, то уже все, то корабль, судно... Оно погибнет, а если они где-то там останутся на каком-то пространстве, да, ну, необитаемом, то, конечно, и сами подвернутся страшной опасности. Спустили парусы, таким образом носились. На другой день по причине сильного обуревания начали выбрасывать груз. А на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, то есть такая была буря, что вот небо оно было затянуто все. И продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Действительно, вот они изо дня в день просто вот носились непонятно где, то есть не могли не сориентироваться. То есть все это было похоже на конец. И как долго не ели, потому что пытались сохранить еду, да, потому что неизвестно было, в каком они еще в хронологическом промежутке будут пребывать в этом бедствии. То Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем мы избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано, нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров». Действительно, очень важно то, что апостол Павел, он действительно доверяет Богу. И если Господь говорит, да, ему открыл через ангела, что именно так и будет, если никто не погибнет, вот он это говорит прямо и без всяких каких-то сомнений. И более того, он предлагает всем вкусить пищу. Хотя это не просто, ведь другие-то еще не видно ничего. Еще непонятно, как долго они будут в таком состоянии. А он им говорит: давайте покушаем. То есть, понимаете, то, что он если Господь ему открыл, что все выживут. Ну все, значит, покушаем, и сейчас вот скоро времени проблема будет решена. Вот тут интересно мне притчу такую, это вот такой рассказ притчи современный. Сбросили в таком электронном виде, я почитал, и действительно оно имеет очень глубокий смысл. Там про, может быть, кто-то из вас слышал или знал, смотрел, там про некого горнолыжника, который взбирался на какую-то очень высокую вершину, ему хотелось эту вершину покорить. И вот он там взбирался, и он там не ел, не пил, какое-то время там все. И вот он уже когда осталось до этой вершины где-то, ну, несколько метров, уже все, вот она вот рукой подать. Он из-за того, что устал, и какие-то уже были, ну и, естественно, немощь какая-то естества уже пошла, то, что он, может, спать хотел, еще что-то. И вот он, это было ночью уже, то есть он ночью добирался до этой вершины. Он, ну, видно, не рассмотрел и оступился, и полетел вниз. Но он успел там как-то веревочку, ну, успел закинуть, там, как это, ну, как это называется, такой крюк, да, на котором висеть. И вот он полетел с этой вершины, летел вниз, ну уже там, а пока летел, он уже там, ну, всю жизнь свою вспомнил. И в какой-то момент он остановился. Ну, то есть, почему остановился? Потому что веревка натянулась, и вот он висит. А темно, он не видит, сколько еще там, там колоссальная вершина, он думает, на ней пропасть. И вот он взмолился Богу, говорит: Господи, ну вот, вот, вот спаси меня. Ему голос: что ты от меня хочешь? Ну, голос с неба. Он говорит: ну как, и вот я хочу быть спасенным, хочу вот, ну вот из этой напасти, вот, который сейчас оказался вот на краю гибели, хочу быть, хочу выйти, да, то есть хочу выжить. Ну и Господь его задает, ему задает вопрос: а вот ты веришь, что я могу тебя спасти? Он говорит: ну да, конечно, ты всемогущий. Он говорит: ну тогда перережь веревку. Ну и человек уже побоялся. Потому что, ну как, он, как перерезать веревку, это веревка, единственное, что меня вот держит, да, вот, то есть вот я не знаю там еще сколько, там может еще лететь и лететь, там, может быть, там внизу какой-то скалы, обрыв там были. То есть уже все, как бы, ну, то есть тут он побоялся довериться Богу, этот человек, потому что, ну как, перерезать веревку, это как пуповина, которая его связывает с этим источником жизни. И он вот ничего не ответил Богу и решил, что будет держаться за веревку до тех пор, пока ну, вот, не придет помощь. Да, вот, знали, что он пошел на эту гору. И уже утром его нашли мертвым, замерзшим, висящим на этой веревке на расстоянии 1 метра от земли. То есть вот если бы он перерезал веревку, он просто упал бы на землю. Да, и выжил.
И там замерз бы.
Нет, далее бы он это как-то выжил. Но он побоялся, то есть, по сути, он не доверился Богу. Да, то есть, вот, как бы, что перерезал бы веревки. То есть, страшно, но Бог, если тебе сказал, что будет все в порядке, давай. Видишь, ему же видно, он же знает все вот эти нюансы, ходы и выходы. Но вот, вот такая, такой рассказ, притча, не знаю, был ли вымысел, но смысл очень глубокий и правильный. И вот то же самое в ситуации с апостолом Павлом. Действительно, апостол Павел, он, ну, потому что в его жизни много чего произошло. Действительно, когда был на волосок от гибели, в одном из своих посланий, там, вспоминает, сколько раз вот, его пытались побить камнями. И однажды уже побили камнями, и помните, то, что лежал почти умерший. Его, возможно, даже Господь совершил чудо воскрешения его, да, то есть, помните, потом, когда вышли, это после этого чудесного отселения храмов Листры и Дерби, да, помните, там, его сначала жертву хотели принести, да, вместе с водного, а потом камнями забросали, так говорят, и вытащили, да, то есть как уже мертвого. То есть, возможно, действительно, уже был мертв. Но вот Господь его снова поставил от этой немощи. И в данный момент он тоже, как услышал, что будет спасен корабль, он сразу сказал: давайте кушать. И что мы читаем? Далее. 14-ю ночь, как мы на Симо были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаемся к какой-то земле. Ну, опять, как догадываться? Потому что стали вымерять глубину. И вымерив глубину, нашли 20 сажен, потом на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не впасть на каменные места, бросили с корабля 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики, ну, чтобы светло было и уже там понять, где земля. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику Иоанн: если они не останутся на корабле, то вы не сможете выжить. То есть, интересно, он говорит, не мы не сможем выжить, вы не сможете выжить. Ну, Бог сказал, что, как, что будешь пред судом кесаря, значит, так и будет. Тогда воины отсекли веревки у ладьи, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу. Снова, да? Ну, по всей видимости, боялись, да? Перережь веревку, да? Говоря, сегодня 14-й день, как вы в ожидании остались без пищи, не вкушая ничего. Потом, потому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни. Апостолу ничего не будет, потому что его надо перед Судакесом предстать. Ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказав это и взяв хлеб, он первый подал пример, да, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Четкое. Точное число, что еще раз показывает, что апостол Лука, он вот, действительно всегда педантичный и доскональный, вот все пытался осветить. Насытившись же пищу, стали обличать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, осмотрели только некоторые залив, имеющие от луги берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И подняв якоря, пошли по морю, и развязав рули, и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. То есть то, чего боялись, то и случилось. Да, то есть уже корабль никак не поможет. Но, в общем-то, об этом апостол заранее говорит. Нос увязся и остался недвижим, а корма разбивалась силой вод. Воины согласились было мертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал, да, потому что, ну, побег мог кого-нибудь из узников вот переправить. То есть все, корабль надо покидать. Но когда другие будут переправляться, то кто-то может и в другую сторону, да, и уже его не сохранить. А если уплывет какой-то важный преступник, то и воинам будет очень плохо. Да, то есть, естественно, там в римском войске там была очень строгая дисциплина, которая предполагала очень серьезную ответственность за какую-то провинность. Но сотник, желая спасти Павла, то есть вот сотник, он уже пропитался Павлу какой-то симпатией, да, ну, потому что видел, что, во-первых, Павел, он что тогда говорил, не надо никуда плыть, да. Это и сбылось. То, что Павел говорил, что вот, чтобы все действительно вот, нашли, куда пристать. То есть вот все это свидетельство о том, что Павел действительно очень непростой человек, в хорошем смысле слова. И удержал их от всего намерения. То есть ради сохранения жизни Павла он не захотел убивать других. Да. А, опять же, хотя ему было бы проще, ну, потому что ситуация экстраординарная. Потому что, не дай бог, сейчас кто-нибудь уплывет не туда. То есть и ответственность в первую очередь на сотнике. А он вот решил рискнуть для того, чтобы спасти Павла. И велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю, чтобы там принимать вот этих разбойников. А впрочем же спасаться кому на досках, кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на землю. Так, вот, ну и прервемся. Вот, и нам осталась последняя глава.
Так. Что я пересекаю?